Приветствуем вас. Мы читаем труды Рабаша. Простите, труды Бальсулама, страница 711, письмо 22. Вопросы можно задавать через kab.tv. Там же будут, здесь же будут заданы вопросы в прямом эфире. Письмо 22, труды Бальсулама, страница 711. «Твое письмо 14 дня месяца Тишрей я получил. Но, друг мой, почему же нет в тебе согласия с первым распорядком, который я тебе выстроил, и ты ищешь обновлений? И уже сказал я тебе, что до тех пор, пока не привыкнешь ты к первому распорядку, не вправе ты делать себе другие распорядки, ни легкие, ни строгие. И вот ты притворяешься забывшим главный принцип и торопишь меня с новыми распорядками. Не иначе это, как подстрекательство злого начала. Напоминаю тебе первый распорядок, который я тебе дал, да поможет тебе Творец, чтобы не было у тебя с этого момента никакого перерыва в служении Ему. Лишь подниматься все выше и выше, пока не удостоишься слиться с Творцом, как подобает. Первое. Быть готовым к служению Творцу примерно 2 часа после полуночи, и не позже, то есть от 8 часа после Аравита. 2. В первые 2 часа заниматься исправлением полуночи, ощущать страдания из-за изгнания Израиля и горе святой Шхины по причине грехов его, а затем молитвами и мольбами до 10 часа. От 10 часа до молитвы — это время изучения святых книг, Берешит, Хохма и так, вот, тому подобное, трудов Ари, и смотри, чтобы понять как следует и постичь во всем, что ты будешь учить. А если не поймешь вполне, не уступай Творцу, пока не раскроется сердце твое и не поймешь ты его. Ибо это главное. Я хочу сказать то, чему Творец мудреет. 4. Назначить времена для Торы, без перерыва на пустые разговоры, не дай Бог. И смотри, чтобы назначить время не менее 5 часов подряд, и можешь назначить их, когда захочешь, в течение всех часов дня. Но главное, чтобы не прерывать никаким разговором посередине, чтобы были они подряд, и именно в изучении явной Торы. И остерегаться, чтобы не забыть из учебы ничего. И как следствие обратишься к учебе, как положено. И уготовано руке твоей, чтобы учил ты преподавание, и оно приспособлено для тебя в высшей степени. Также можешь учиться в обществе того, с кем ты хочешь, в течение этих 5 означенных часов. Но не говори о других делах, которые не связаны с учебой, даже о путях работы и тому подобное. А если напарник не захочет учиться больше 2 или 3 часов, сможешь завершить потом самостоятельно, пока не завершишь 5 часов. А в остальные часы дня преуспеешь в торговле. И вот твое перед тобой. Сделай усилие и поторопись. И возьми Творца с собою, чтобы ты мог поступить, как я написал тебе. И совершится в тебе сказанное Рашби в Идра Зута. «Я возлюбленному моему» и так далее. «Все дни, которые я был связан с этим миром, одной связью я был связан с Творцом, и потому сейчас на мне стремление Его». А по прошествии нескольких месяцев, когда привыкнешь ты как следует к этому распорядку, сообщи мне, и я добавлю тебе путей Творца. На самом деле, недалек я от вас совершенно, ибо все зависит от вас, ибо время и место не мешают никоим образом в духовном. И почему не помните вы слово Торы, которое сказал я в праздник Шавуот, о фразе «подобен возлюбленной мой газели»? Как объяснили мудрецы, как газель, когда убегает, обращает лик свой назад, так и Творец, когда удаляется он, не дай Бог, от Израиль, обращает по ним свои нахураим. И объяснил я вам, что когда по ним снова возвращается в Ахураим, то есть он тоскует и стремится снова слиться с Исраэль, и от этого рождается также в Исраэль тоска и стремление слиться с Творцом. И мера страсти и томления на самом деле сами по ним, как сказано в молитве «Бархи навши», которую сочинил Рав Иуда Алеви, «О лике Творца молитва Твоя, когда бежишь ты, чтобы просить прощения у лика Творца». И потому главное средство этого времени — лишь постоянно умножать тоску и томление, ибо в этом раскрывается лик. Амен. Да будь воля его.
Это очень личное письмо. Рабаш не хотел его публиковать, потому что это Бальсалам написал тому, кто было кому было предназначено, не для всех. Поэтому мы не можем на себя принимать, не должны принимать на себя такие распорядки, которые здесь описаны, такой порядок дня, который он порекомендовал одному из своих учеников Бальсулам. А относительно по ним и Ахураем, лика и обратной стороны Творца, это он пишет, подобен любимый мой оленю. Эти Ахураим, которые выглядят нам обратной стороной, обращаются в по ним, в лик. А лик снова обращается в обратную сторону. Высший все время вот так играет с нами, чтобы пробудить нас. Как мы относительно детей так играем. То чуть-чуть прячемся, даем какие-то упражнения, игры. Это называется Ахураим, обратная сторона. Дети решают эти задания, продвигаются, развиваются, и это для них становится по ним, лик, раскрытая часть. И вот так Ахураим по ним, Ахураим по ним. Вот так на языке Каббалы, вот так мы и живем все время. Чуть-чуть раскрытие Хисарона, потребности, наполнение. Чуть-чуть раскрытие Хисарона, наполнение. И вот так из этого состоит весь наш материал, из частичек, плюс и минус. Вот так вся жизнь, вот так мысли и желания, раскрытие и наполнение. Вот так и развитие наше. Все вот это вот так происходит. Относительно учебы, которую он рекомендует, мне нечего добавить. У Рабаша это в центре учебном у Рабаша это было не так никогда. Хотя, если мы с ним были наедине, без помех, то это были очень долгие часы учебы. Мы, скажем, пробуждались в 2 часа ночи. Около полутретьего садились учиться, кофе, и приблизительно до 6 утра, в 6 часов, мы шли обычно гулять, полчаса. И по дороге звонили в Нейбрак тем товарищам, которые учились без нас. Затем возвращались. Чуть-чуть завтракали, немножко, потому что затем мы ехали в Парные, Хамейтвере, или еще гуляли где-то еще полчаса. А если это в Твери, то обычно это было в Твери. После Хама и Твери, после Парной возвращались часов в 10, даже в 11 утра. ели утреннюю трапезу, завтракали. Немного ели, неплотно. Затем рабаш отдыхал, спал, а с 2 часов дня уже начинали учебу еще до 8 вечера, еще 6 часов. То есть это было 3 часа утром и около 6 часов с перерывами, скажем, 5 часов после обеда. Вот так. А в 9 уже шли спать. Таков был распорядок. Не был вот такой порядок, как здесь описано в этом письме. С 9 вечера до 2 ночи рабаш спал. Иногда без 2:15, без 22 просыпался. Он очень любил, если в Твери нет, а если в Бнебраке, то гулял по улице перед уроком. От его учебного центра ходил до улицы Раби Акива и обратно. Это достаточно далеко. Он так длительные прогулки совершал медленно, неторопливо. Мы поняли, что это письмо очень специфическое, и с каким намерением так написано, неизвестно. Но это не было так принято вот так учиться. И Бальсулам сам действительно просыпался раньше полуночи обычно, и с полуночи уже начинал писать. Но у него был распорядок дня такой, что он все время был в написании материала. Там день и ночь были у него по-другому упорядочены. Вопросы?
Есть несколько вопросов о содержании письма. Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, почему ученика обязывают помнить выученное?
Я не могу сказать. Это, во-первых, был хасид, поклонник. Да и кроме того, это, ты видишь, написано 1927 год. Иной период, иные люди, иные ученики. Я не учитывал бы это. Не учитывал бы этого. Хотя это Йосеф из Иерусалима, все-таки я бы сказал, что не стоит отсюда брать пример. Да? Не слышим. Возьми микрофон сзади.
Фабрицио Сингапура в продолжении вашего описания спрашивает, как человек может справляться с таким тяжелым распорядком вместе с семейной жизнью и работой?
Нет, я уже сказал, не надо, это не является обычным. Обычно он работал, но это 2 дня, иногда в 2 недели раз мы уезжали в Твери. Раз в 2 недели уже точно ездили, и у рабаша было особое намерение в этом. А я присутствовал, уходил с работы, моя работа была принимать больных, но так я не приглашал, не записывал для себя, на прием людей не записывал. Если им надо было что-то передать, я это оставлял жене, она передавала. И освобождал свое время на эту пару дней. Это в течение длительных лет было. Тогда мы в таком виде учились, с 3 до 6 утра учились, а потом от 2 часов дня до 8 вечера. А если мы ехали в Хамей Твери, в горячие источники тверийские, то с 3 до 6 учились, все у него в центре учебном центре учились, все. Потом я уезжал домой, шел домой, завтракал, приводил в порядок дела, иногда спал немного, он тоже спал. А в 9 утра мы выходили из 9 до 12, до 12:30. Что я сказал? Да, с 9 утра выходили до 12 дня, до 12:30. В парк или на море ехали. Это часы спорта были. Или мы гуляли в парке, именно энергично. Достаточно быстро ходили. Я иногда пел марш, вот ла-ла-ла-ла. В таком темпе мы шли. И между тем и тем садились на скамейки, они еще стоят на тех же местах в этом парке Йошу. Иногда мы в парк Бет-Шемеш ездили, Бен-Шемен, или в море плавали, и по берегу моря гуляли. И возвращались 12:30. Был период, когда мы в тренировочный зал ходили осенью, спортзал, вместо парка в спортзале занимались. И там мы хорошо работали с утяжелениями, включая сауну. Это спортзал не там, в Рамадгане, около оазиса. Это было известное место. И там, да. Там, по-моему, день зал был предназначен для мужчин, день для женщин, там распределяли. Потом мы возвращались. Рабаш шел завтракать и отдыхать. Потом он писал статьи до 17:00. С 17:00 уже начинали учебу. Те, кто могли. Я приходил с 17:00, и с 17:00 до 8:30 вечера учились. То есть это учеба, часы учебы, то есть с 3 до 6 утра, и с 17:00 до 8:30 вечера. То есть 6.5 часов. Те, кто могли. Кто не мог, он не приходил. Но это было повседневно, каждый день. В субботу было гораздо больше. В субботу мы начинали раньше и заканчивали позже. Это было с 2:30 ночи до 8:30 утра. Это 6 часов, с 12:30 до 12:30. Ну, нет, я ошибаюсь, 5 часов там было. И потом это был с 2 часов дня, уже начинались уроки днем, с разными там порядками, трапеза была, все это вместе. Продолжалось до ночи. Да. Но это было, не было для всех. Кто был способен, делал. Я все время присутствовал. В продолжение этого Вадим из Екатеринбурга задает вопрос. Если это письмо и распорядок не для нас, зачем мы его читаем? Почему нам важно это читать?
Ну, это труды рабочих. Это труды Бальсулама, как написано на книге. Так что каждый воспринимает это как может и как понимает. А тут я предупреждаю, что это не для нас. чтобы завтра не приходили ко мне и не говорили, что он что не могут это вытянуть. Пусть делает то, что он обычно говорит. Человек должен работать и заниматься. Он обязывал своих учеников работать, не сидеть там в ешивах или в других местах. Человек, который занимается каббалой, обязан заниматься. Заниматься и работать. И работать, как нормальный человек, как он сам работал. Либо он работал в прокладке дорог с утра до вечера, пока был дневной свет, работали, на часы не смотрели, пока было светло. Или когда он работал уже как чиновник, как принято, как было принято во всех министерствах. В учреждениях. Он всегда говорил, что «в народе моем пребываю я». Ты должен быть такой же, как весь народ.
Из группы Зихрон Якова спрашивают, что значит приумножать сожаление и сожаление свое?
Приумножать томление и желание — это время увеличить. Это все время для того, чтобы увеличить твое стремление и желание. И не только к Высшему, чтобы он раскрылся, потому что ты это просишь ради своего желания получать, чтобы он раскрылся ему, желанию получать. И начинающие, мы понимаем, что начинающие это может быть несколько лет. Мы не требуем, чтобы Творец нам раскрылся, а мы требуем, чтобы у нас появился экран, масах, чтобы мы относились к нашему состоянию таким образом, что довольствовались бы им на 100% и не хотели бы ради себя света, а отторгали бы его, сокращали бы его. И тогда, если мы таким образом просим связи со светом, о том, чтобы у нас была связь не со светом, а с дающим свет, тогда, когда это приходит благодаря тому, что мы оправдываем управление Его, и что Он добрый, творящий добро, несмотря на то, что нам кажется совсем иначе, мы оправдываем Его выше знания, в Хасадим. И тогда мы таким образом приходим к тому, что Творец воздействует на нас, его воздействие называется Ор-Макив, или свет, возвращающий к источнику, или Тора, и тогда мы с помощью этого получаем силу сокращения и масаха, экрана, и всегда стремимся к тому, чтобы получить не свет хохма, а отдачу. И с отдачей, если с помощью отдачи можно получить свет хохма, то мы его получаем. Но отдача является определяющим здесь фактором. Да.
Здесь три вида учебы, о которых он говорит намер. Вначале он говорит заниматься исправлением полуночи и сожалеть. Вот. Затем он говорит изучать книги. И третье, он говорит назначить время для Тора. В чем разница между этими видами учебы?
Это в соответствии с теми состояниями, в которых мы находимся. Мы изучаем это в Талмуде Десяти Сферот, и мы учили уже немного, что это в 12-й части, в особенности, все исправление между парцуфим заключается в особом порядке, который называется порядок времен. Когда взаимоотношения парцуфим, высшего и низшего,
когда высший должен исправить нижнего, заключается в том, что относительно нижнего эти состояния называются, состояния так называются, ночь, день и такое. В духовном нет солнца и луны, как у нас. А есть взаимоотношения парцуфим, соотношение парцуфим. Есть планета Земля, есть Солнце, есть Луна, и Земля находится между этими двумя светилами. В соответствии с этим, когда есть такое воздействие свыше, от высшего парцуфа на нижний, нижний в соответствии с этим должен извлечь максимальную пользу от отношения высшего к себе, слиться с ним во всех состояниях. Это на самом деле и есть, как это сказать, это и есть правило. Это и есть правило, короче. Быть максимально слитым с высшим в любом состоянии. И тогда... Что такое максимум? Откуда я знаю? Так нас учат тому, что в духовном высший обучает нижнего, как и мы обучаем младших в нашей жизни. На примерах. Но пока мы до этого не дошли, мы изучаем эти вещи для того, чтобы пробудить из них на нас окружающий свет, ор-макив, который нас приблизит к этому. Потому чтобы фактически стать меньшими относительно того высшего, который возьмет нас, займется нами, покажет нам, как надо и так далее. Так мы изучаем то, что эти состояния, как у нас, в нашем мире. Потому что наш мир — это проекция высшего мира. Отпечаток. В высшем мире есть состояние «и был вечер, и было утро». Вечер, эрев, там все смешано, меурав, ничего не понятно, ничего не известно. Это когда в четырех стенах нельзя распознать. Амот, с четырех шагов нельзя различить, нельзя узнать товарища. Лик, имеется в виду, лик, это значит, что ты уже не знаешь Творца. Ты не понимаешь, светит он или нет, и ты сомневаешься, хорошо это или плохо, или это иная ли эта сила, Творец ли, и ты начинаешь строить свое отношение к нему заново. У тебя сейчас есть время для того, чтобы поработать над исправлением килим. Это построение килим, когда раскрывается большее желание, когда ты не знаешь, хочешь знать, хочешь понять, ничего не чувствуешь и таки хочешь понять. Ночь до полуночи — это увеличение желаний. Ты должен сделать исправление, криат шма на постели, и в полночь уже есть, ночью есть то, что называется, стражи, смены, караулов, так называемые. И с полуночи и дальше начинается исправление килим. К утру. Это, конечно, не по нашему времени, не по нашим часам. Ночь делится на 12 относительных частей, которые называются часы. И так с полуночи начинается исправление килим. То есть уже молитвы, просьбы. Человеку уже нужно вызвать в себе стремление к утреннему свету. Но что это за утренний свет? Это та же самая тьма. Та же ночь, которую человек превращает в день. А не то, чтобы просто приходит свет. Ничего не приходит. Он все время светит. Но если у тебя нет килим, то свет тебе кажется тьмой, когда у тебя нет цимцума и масаха, сокращения экрана. А если у тебя это есть, то ты раскрываешь свое состояние как день или как утро,
пока это не светит больше и больше. Но светит почему? Потому что у тебя есть больше свет Хасадим, так ты уже можешь раскрыть, что это свет Хохма светит. Даже в свете Хасадим начинается не просто так свет Хасадим, а даже свет Хохма может светить в нем. Это уже утро. И в соответствии с этим ты уже входишь в состояние слияния с Творцом после подготовки келим, что называется Криат Шма. И тогда есть уже восхваление, благословение и все состояния, которые человек проходит за день. Это время работы, когда он занимается всем этим. Занимается всеми ремеслами, то, что называется внутренняя работа на самом деле. И после того, как он заканчивает работу, это значит, что закончились часы дня, когда весь новый парцуф, который ночью раскрыл желание, потом экраны, потом работа с тем, чтобы получать радиоотдачу, это заканчивается ступень, значит, закончился день. И снова закат. Поднимается сила желания получать, которая обязывает солнце зайти, сесть, приходит новое желание получать, неисправленное, и начинает так вот, как это сказать, очернять, затемнять все. И человек снова попадает в путаницу, в состояние вечера, когда желание получать все время поднимается, усиливается, и с полуночи снова начинает его исправлять. Так это и получается. Как мы изучаем Бурьяника Мохин, в самых разных таких процессах, которые мы проходим,
это значит, что здесь не только распорядок дня, здесь скрыто просто этапы работы за экраном. Духовная работа уже за мостом.
Я об этом письме тебе ничего не говорю. Я тебе сейчас не рассказывал об этом письме, я о нем не говорю. И вам не рекомендую. Читайте его как исторический документ. Изучайте это как историк. Он написал это кому-то. Очень интересно с исторической точки зрения. Вот интересно знать, что когда-то он тоже вот такое писал. Рабаш не выполнял того, что написано в этом письме, и мы тоже, как ученики, этого не выполняли. Точка. И никогда я вот этого вот от него не слышал. Когда я переехал в Рховод, и сказал ему, все, я могу больше не работать, когда я переехал из Рховата в Нейбрак, и могу полностью себя освободить, у меня есть бизнес, сам он работает, у меня нет потребности работать. Он сказал, нет, бизнес — это бизнес, а ты должен работать. Сколько? Как минимум полдня. И это при условии, что... При том условии, что полдня-то я был с ним, но если бы я не был полдня с ним, я бы вообще работал все время. Именно.
Есть разница в учебном материале в самом. То, что он пишет, как исправление полночи, потом труды Ари и так далее.
Я не хочу в это углубляться. Я тебе опять говорю. Ты сейчас станешь таким праведником, хочешь быть праведником, выполнять то, о чем он пишет. Я не хочу, чтобы ты был праведником. Там за тобой. Передай. Еще один.
Давайте мы немножко...
Это такой более воспитанный...
Ну, это же адвокат, он пример показывает. Давайте вернемся к тому, что здесь пишет, подобный любимый оленю. Вернемся к этим строкам.
Это взор, азор берет это из Тейлим, из псалмов.
Да. Он же здесь не говорит об истории. И я вот хочу здесь задать вопрос.
Ну, кстати, в Шамате есть статья тоже.
И вот это я хочу спросить. Он, когда убегает, он оборачивает по ним Кахорайм, то есть, чтобы не скрыться совсем от Израиля. С это ощущение, не то, что он исчезает, творится, что его вообще нет. Относительно кого он исчезает, прячется?
Иногда у тебя все-таки бывают такие времена и другие времена. Иногда ты чувствуешь, что он ближе к тебе, иногда, что дальше от тебя. Так каждый чувствует и так, и иначе. Бывает, и не надо мне рассказывать, что нет. Бывает. И тогда человеку нужно обращать внимание на весь процесс, который с ним происходит. Проблема наша в том, что мы еще к этому так относимся. Все, дай мне, дай. И только об этом мы думаем. Но если ты хочешь изучить эти состояния плавно, во-первых, прими как факт, что только он с тобой играет. У тебя нет другого партнера в жизни. Все, кого ты видишь, это все он за ними играет с тобой. В шахматы как будто, да? Он делает ход, требует от тебя ход. Ты делаешь неправильный ход, он тебе что-нибудь так подстраивает, чтобы каждый раз заставить тебя выработать правильную реакцию. Так все устроено. Порядок светов с одной стороны и килим с другой. Все это устроено так, что свет сам по себе — это и есть великий учитель. И только этим он занимается. То, что мы его приводим к тому, что он подстраивает нам такие беды и ужасы, это, ну, что поделаешь. Но на самом деле он делает это по программе. У него есть метод, система, согласно которой он тебя обучает, и он обязан привести тебя к Гмар-тикуну, чтобы ты получил диплом, чтобы ты стал как Творец, не менее, чтобы ты мог повесить это на стенку и сказать себе «это так». Я тебе серьезно говорю, если ты таким образом, именно таким образом относишься ко всему, что с тобой происходит, ты ищешь, как он работает, ты уже начинаешь в любой момент своей жизни стараться его распознать, вычислить, что это он стоит за всеми, за всем, что с тобой происходит, за всеми случаями и ситуациями. И тогда, если у тебя есть проблема, обращайся к нему. А с кем тебе, с кем ты имеешь дело? Кто тебе еще что делает? Начинай. Раз ты не можешь, не понимаешь, недоволен. Ладно, неважно. Со всем, что у тебя есть, обращайся к нему. Творец, как учитель, заинтересован в том, чтобы ты обращался к нему со всей какой угодно руганью, со всем, чем ты недоволен, только к нему. Но только к нему. И насколько можно добавить к этому чувство и разума. Вот и вся наша работа. Теперь, если ты хочешь быть лучше направленным на него, то ты обязан делать это через группу и примерно в том же направлении, в котором обучает тебя учитель. И во время учебы это и есть наиболее точное состояние, с которым ему, к нему надлежит обращаться. Время учебы с учителем в группе, когда ты приходишь к этому из желания, не разумом, а из того, что ты хочешь найти здесь этот контакт через группу, это самое полезное. Да.
Это оптимально. То, что вы рассказываете, это оптимум. После того, как я раскрыл...
Оптимально, но если ты не способен так эти вещи упорядочить, то, по крайней мере, на середине пути, ну, ты должен их привести в порядок. Если посередине пути ты уже застреваешь и путаешься, ладно, но это не есть оптимум. Линия такова. Израиль Тора — Творец, единое.
Понятно. Это, конечно, достаточно успешно. Когда я вот начал раскрывать курсы Каббалы, просто жалко времени. Я не говорю...
Расскажи мне, пожалуйста, в чем ты больше преуспевал? Извини, Цвика.
Нет, но это то, что я прошел.
А если бы ты сейчас находился бы в тех нескольких партиях, которые кричат, там ругаются, лгут друг другу, все такое, ты бы чувствовал себя более успешным?
Не, не более успешным.
А что? Ты был бы успешным политиком. А в 30 лет пришла Каббала и все тебе испортила. То есть, если ты сейчас не баллотируешься на премьер-министра или как минимум какого-нибудь министра, почему ты думаешь, что ты что-то упустил?
Я даже не знал, не понимал.
Ты сейчас ближе к Творцу и поносишь свое состояние относительно того, чтобы ты был ближе к той тарелке.
Не, я об этом не жалею.
Кормушки.
Такой трудный путь. Я просто понял.
Трудный? Я тебе обещаю, ты еще даже не знаешь, ты не подозреваешь.
Да, но вот я тогда начинал, не знал, есть Творец, нет Творца, вообще не понимал.
Что такое Творец? Природа? Нет, извини. Стоп, давай приведем вещи в порядок. Если ты путаешься, это ничего страшного. Ты не знал, что ты живешь в мире? Знал. Ты не знал, что есть силы, которые на тебя воздействуют? Знал. Что ты воздействуешь на них? Тоже. Ты видел систему. И вдруг я начал думать, что во всех этих вещах есть какой-то порядок. Нечто такое, что мы можем почерпнуть из науки, например, что есть здесь определенные законы. Даже законы человеческого общества, психология, социология, политэкономия, социоэкономия. Важно, что бы там ни было. Все эти законы я только вижу, что мы не способны их правильно применять, использовать. И из этого я начал... Ты еще не знал, почему ты здесь, но так это внутренне. Я начал думать, чувствовать, что есть здесь определенная основа, определенное правило. Правило, согласно которому все это... Это как-то управляет... Да, природа, хорошо. Не надо больше. Большего. Это не кто-то там, сидящий на небесах в каком-то углу и управляет там через клавиатуру какую-нибудь или пульт управления. Речь идет о природе. Это единый закон. Единый и единственный. Его закон сводится к тому, чтобы вернуть желание получать к свойству отдачи. Это то, что пока раскрывает нам природа. И ты начал познавать это. Ты хочешь раскрыть природу, познать природу. То, что существует определенная наука, для того, чтобы понять его науку, делать какие-то маленькие раскрытия, если вообще, то быть одним из миллионов, единицы, которые делают такое открытие, это нормально. А то, что я теперь должен положить всю свою жизнь на то, чтобы пройти к чему-то, к какому-то раскрытию, это плохо. Почему? Ты же следуешь всем наукам, слушаешь ученых, ты раскрываешь общий закон действительности, закон, который существует над временем. Тот-то ученый раскрывает тебе что-то, что существует в каком-то уголке и на каких-то искусственных примерах. А ты идешь к такому уровню раскрытия природы, на который не способны все ученые вместе взятые. Ты идешь к тому, чтобы познать общий закон, который находится в основе всех остальных законов и наук. И весь этот мир для тебя — это так. Это ты смотришь на них, как на детей, которых в песочном
которые в песочнице играются. И ты говоришь, я не знал, я-то думал там на полчасика вечером раз в неделю, и тут я и уже буду крутить весь мир вокруг своего мизинца. Ты что, серьезно так думал? Люди вкладывают в это, в какое-нибудь искусство или другую науку. Люди всю свою жизнь на это кладут. И чего они удостаиваются? А тут ты думал вообще так вот? Спроста все? Дорогуша, ты не проявил бы немного уважения вообще к теме? Как ты думал, за час в неделю, или там, ты сейчас жалуешься, каждый день я встаю, учусь. Если ты ученый, он 24 часа своей наукой занимается. Я не понимаю, что вы себе думаете. Так, в свободное время, я полежу на диване, и вместо того, чтобы смотреть футбол, я читаю какую-то книжонку, да? И все? И таким образом ты можешь вообще к чему-то прийти? В какой-то обычной, в нормальной какой-то области ты можешь чего-то добиться таким образом? Это просто смеху подобно. Я вообще не понимаю, чего ты тогда требуешь? В этом мире такое невозможно. Если ты серьезно к этому относишься, теперь действительно можно из всего этого занятия все это занятие превратить в чистое наслаждение, с кайфом продвигаться, если ты организуешь свое окружение. Тогда работай с публикой, ты же любишь работать с публикой. Ты можешь быть в распространении, в отдаче, в распространении системы поручительства. Пожалуйста, с утра до вечера занимайся этим сколько хочешь. Чем больше, тем лучше. Тогда это будет быстрее, это будет не так трудно, каждый настолько, насколько он способен. Но, чтобы было понятно, что нам нужно перейти к этому занятию, к тому, чтобы заниматься этим 24 часа в сутки, ты хочешь жить в ином измерении. Говори.
Ну, в 30 лет я раскрыл точку сердца.
Ничего ты не получил, она проснулась.
Ну, до этого я крутился.
Тебе 50 уже?
Я уже старше, чем 50. Я примерно в вашем возрасте.
Хорошо выглядишь, честное слово.
Ну, хорошо сохранился.
Ну, сохранился, да, ну, пройдет. Хватит беречь себя.
Хорошо. Около 30 лет раскрылась у меня точка сердца. Я пришел в Ифаган, начал искать, как и вы, начал искать поиски. Я говорю, почему? Вот был период, где очень злился. Пока я раскрыл правильную методику, больше 20 лет у меня началось. Почему 25 лет? И пришел сюда, это уже высоко ценил.
Я тоже попал к Рабашу в 33 года.
Но у меня были фантастические потребности, хисарон.
Хисарон у меня был с лет с трех. Ну и что? Ну каждый приходит тогда, когда он должен, это не от нас зависит.
Но почему 66-й канал, все время, все это было перед глазами, я не видел.
Представь себе, что здесь есть люди, было таких тысячи, которые ушли и крутятся там в каких-то местах, которым придется вернуться или в этом кругообороте, или уже в следующем. Это не от нас зависит. Поэтому я говорю, все свободно, вход свободный, выход свободный. Хотим, приближаемся, не хотим, уходим. Это не в наших руках. Оставь это. Оставь. Этот эгоизм ничего не добавляет.
Хорошо, я говорю, 25 лет у меня нарастал хисарон, потребность моя. Раскрыть, что что-то не в порядке. Я крутился в разных...
Это были предыдущие твои кругообороты, которые тоже...
Там тоже.
Которые должны были тебе в этом кругообороте раскрыть правильный хисарон.
Но вот в этом кругообороте жизни у меня уже появился хисарон. Потребность появилась. Я просто ненормально сильно хотел.
А что-то по тебе не видно было? Ты нам бочку виски не поставил, поляну не накрыл как следует. Вообще не вел себя как человек, который чем-то доволен.
Мне было очень трудно. Когда я раскрыл, что есть Бней Барут, тогда у меня начались настоящие удары. Тогда я начал терпеть удары. Понял, что во мне что-то не так.
Это не удары. Это исправление, как бы это сказать? Поправки. Поправки в пути. Тебе показывают, что ты должен немножко иначе идти, нежели чем ты шел до сих пор. Поэтому относительно твоих предыдущих состояний, привычек, отношений, ты чувствовал изменения. И эти изменения не казались тебе хорошими, потому что они на самом деле... Они другие, поэтому не надо думать, что это неисправность какая-то, что вдруг приходит тебе проблема или что-то подобное. С помощью этого тебя исправляют, поправляют. Человек, конечно, очень сильно изменяется, когда он что-то такое находит. Это не просто профессию сменить с жестянщика на плотника. Это заменить душу, заменить вообще жизненную философию. Зачем я живу? Почему я живу? И почему? И какая есть важность у того, что есть, относительно того, что было? Человек во мне. Подменяю человека, который во мне. А ты? Как ты вообще на это жалуешься?
Не, я не жалуюсь. Я говорю, что если бы я знал, что... Прежде всего, мне надо было... Прежде всего, не понадобился бронежилет. Тут как на войне себя чувствуешь? Натуральная война. Я чувствую, здесь серьезная работа. Снаружи у меня была... Ну, мы там учили книгу Зоар, то и сё. Я многих учился Кабале, искал Кабалу настоящую. Там читают Зоар, там нет Урмакиф окружающего света. Я ни о ком плохо не говорю. Я просто хочу сказать.
Все нужны.
Да, это понятно.
Нет ничего лишнего. Через эти этапы человек развивается, ничего не поделаешь.
Но когда? Не для того, чтобы там возвысить Лайтмана или кого-то обидеть. Нет. Пусть каждый развивается как хочет. Но на самом деле я пытаюсь понять. Не потому, что здесь настоящая каббала. Путь, жизненный путь, который здесь есть. Ты здесь чувствуешь, что здесь есть истина. Это не блеф.
А где же... Где благодарение?
Мои благодарения. Мне было очень тяжело. Очень тяжело.
Бедная крошка. Раз в неделю себя в такую жертву приносил.
Здесь есть мои товарищи, которые каждое утро приходят в 3 часа утра учиться.
Но тебя это как минимум как-то раззадоривает.
Завидую, я завидую.
Что значит завидуешь? Ты реально себя ешь?
Да, я ем себя. Я сам не способен.
А когда ты себя ешь? Прежде чем идти спать или... Или в 2 часа ночи, когда тебе надо вставать?
Я завидую им на самом деле. Я их ценю так высоко. Просто лично их высоко ценю очень.
И что?
Но все-таки.
И вместе с этим ты... Как тот воришка, который крадет и так и краснеет. Крадет, но при этом продолжает. Очень стеснительный такой вор. Пока ничего, ну ладно, ну неприятно как-то, ну ничего. Но такая жизнь, что это хорошая жизнь, в этом и есть проблема. В тот момент, когда ты начинаешь заниматься этим самоедством, то есть у тебя уже есть определенное познание зла, но нет силы, да? Силы нет.
Не то, что нет силы.
Нет, погоди, я тебе объясню. Творец специально приводит человека туда, где человек крадет. Все, что ты крадешь у Творца из состояния единства. Тебе дают возможность. Ты можешь стать лучше, если ты сделаешь так-то и так-то, но ты должен отказаться от наслаждения. А от наслаждения ты не можешь отказаться. Например, те же... то же время сна или какие-то более удобные, легкие вещи, нежели чем те, что ты получал ранее. Здесь всегда и появляется проблема. Что нам делать в этом месте? Способен ли человек давать себе отчет в том, что он находится в проблеме? С одной стороны, нужно наполнить эти часы, наполнить свою голову и сердце определенной вещью, а я в эти часы наполняю свой разум и сердце чем-то другим. Что я, собственно, делаю? Что мне делать? Как перейти от первого ко второму? От второго к первому? Что мне делать? И тут нужно, ну, во-первых, ни в коем случае не убегать. Заниматься самоедством — это глупец сидит сложа руки и занимается самоедством. Об этом идет речь. Так я не хочу быть тем глупцом, который постоянно крадет, а потом ругает себя, снова крадет и снова себя ругает. Я этого не хочу. Мне нужно что-то сделать. Что делать? У меня нет выбора. Я сейчас нахожусь посередине и требую у Творца, чтобы Он мне помог. Чтобы помог мне. Это называется «склоняю себя на чашу заслуг». Себя и весь мир. Все, что у него есть в его видении мира, перевешивается на чашу оправдания. В чем? Это человек может перевесить чашу? У человека выбор? Да ни в чем у него нет выбора. Ему свет нужен, возвращающий к источнику, чтобы выбрал для него. Но человек выбирает то, чтобы свет сделал это.
Но что значит украсть? Я не понимаю.
Во-первых, ты воруешь у остальных время, что они могли бы задавать вопросы.
Нет, ну, я не ворую, я пытаюсь выяснить.
Ну и что? Продолжай.
Ну что, что я украл?
Много чего. Бывает много типов краж. Кража — это... Ну, каждый, насколько... Если приходит к тебе маленький ребенок и что-то хватает со стола, он вор? Нет. Так. Если собака или кошка что-то стянули, что это, воры? Это все, каждый судит на своем уровне и в меру своей неисправленности. Если относительно его уровня это воровство, воровство. Если нет, то нет. Так нам тоже дают в соответствии с мерой нашего развития быть ворами, но до определенного предела, за которым уже нужно осознавать то, что ты крадешь, и исправлять это. Вот, Морис, это уже что-то другое.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищ.
Доброе утро.
Я должен продолжить Цвику.
Ты еще скажи, что ты в этот особенный день... Сегодня особенный день. Женский день. Скажи, кроме товарищей
европейской кли, которая готовится к следующей ступени, Международный женский день, мы готовим семинары, все то, что мы слышали. И с вашего позволения, Раф, я бы хотел перейти к немножко иной теме. В статье мы читали, и вы объясняли, что все процессы, включая исправление полуночи, свет хасадим, экран, потом свет хохма, который, когда наступает день, все это пока не проделает все изменения, и пока мы не придем на следующую ступень. Взор, я всегда помню, тема «В конце дней луна и солнце будут светить в равной мере». Из вашего объяснения, должен ли я так понять, что нет никакого отношения к солнцу и к луне, а только Малхут и Зарампин, что это все внутри меня фактически, а то, что происходит с солнцем и луной в конце дней, никакого отношения к этому не имеет?
Ты говоришь об астрономии?
Я говорю о том, что написано в Зоар. Два великих светила.
Два великих светила — это Зарампин и Малхут. Зарампин и Малхут, которые должны светить как одно целое, потому светить одним светом для того, чтобы получить... Для того, чтобы свет Хухма облачился в свет Хасадим, они должны в равной силой, с равной силой светить, для того, чтобы все души могли получить это полностью в слиянии с Зарампином.
Но если так, как же каббалист получает, что вся Тора, то, что мы изучаем, все внутри человека? Как я вижу все то, что происходит во Вселенной? Если все во мне.
Это занимает время. Келим в нас меняется. Мы слышим эти вещи, а потом мы читаем о них, пытаемся провести параллели. Да, параллели. Стараемся провести параллели между духовным и материальным, потому что все духовные силы дают нам образ, который мы видим, как этот мир, и рисуют нам его, себя, эти силы, в самых разных формах. Разные образы нам дают. Солнце, Луна, звезды, галактики, планета Земля, неживой растительный, животные, говорящие уровни, которые мы видим. Все это духовные силы рисуют нам. Точно так же, как у тебя есть рука, и за этой рукой стоит человек, рука держит карандаш и рисует тебе, как эти называются, по телевизору показывают эти, как их?
График,
анимация. Ты видишь только рука, иногда даже руки не видишь, только картинка вдруг рисуется и раскрывается тебе постепенно. Ну, такая, как анимация. Мы это и в нашем мире видим. Мы только видим это вживую, как бы, в трех измерениях, но... Это все равно, что есть такая рука с карандашом, и на свете, как лазер, неважно, изображает тебе все это. Так что мы хотим познать того ученого, который стоит за этими изображениями. И эти образы, они живые, они связаны с нами. Мы в неживой, растительной, говорящей материи находимся во всей этой картине. И только на говорящем уровне мы хотим познать самого художника. И через ту картину, которую он нам рисует, я начинаю хотеть, желать его распознать, чего он хочет, зачем он все это делает, зачем он играет, действует мне на нервы и путает мой разум. Это те келим, которые у меня есть. Как я двумя этими своими сенсорами, разумом и сердцем. Я не говорю уже о пяти органах чувств. Потому что в пяти органах я воспринимаю этот рисунок, но связь не с рисунком, а с тем, кто стоит за этим рисунком для меня, это из сердца и из разума. И как я с помощью того, что я сейчас эти картины распознаю, их порядок, их отношение ко мне, как они во мне вызывают мысли и чувства, и как мне в соответствии с этим познать его, я вижу, что я на это не способен. Не способен. Из того, что я хотел бы эти вещи узнать, приходит, да, развитие, но развитие, которое я называю наукой. И не более того.
Теперь, если я действительно очень хочу именно его познать, когда во мне просыпается какое-то особое желание, которое называется точка в сердце, я раскрываю систему, как мне через эти картины, образы раскрыть его. И эта система говорит мне, как я должен относиться к картине и к тому, что происходит со мной, под каким углом, в каком фокусе, как мне его воспринимать, понимать, начинать его понимать. Это работа как следопыта, что ли? Сыщика, детектива. Это то, чему учит нас наука Каббала. И тогда я после всех этих, за всеми этими формами раскрываю его. И все эти формы потом исчезают. Их не нужно. Они не нужны. А это только для того, чтобы я познал его, и даже не его свойства или какой-то процесс, который я прошел, а то, что в конечном счете, чтобы это поглотилось в том, что называется бесконечность.
Вы прекрасно объяснили, ничего не понял. Большое спасибо, Рав.
А ты о чем спрашивал-то?
Не, все нормально. Я имел в виду. Вы не могли подвести меня к тому, чтобы я это почувствовал.
Почувствуешь постепенно? Чего ты тут не понял? Ты сейчас находишься там, где тебя обучают тому, как через эту картину, которую ты видишь, этот мир, который нарисован перед тобой, это в этой анимации, как через нее ты начинаешь раскрывать руку, изображающую, то есть высшие законы, а за высшими законами, которые мы изучаем в Талмуде Сефирот, как раскрыть желание, которое стоит за этими законами. Высшее желание, желание отдачи.
Большое спасибо, Раф.
А, новенький. Я новеньких ищу. Давай. Ты откуда?
Группа Тель-Авив.
Группа Тель-Авива, ну.
Есть такая ситуация. Есть такая ситуация,
да,
которая сверлит семейные отношения, когда хотят прийти, скажем, на утренние уроки.
Не понял.
Супруга, семья воспринимают это тяжело, когда ты хочешь продвигаться.
То есть...
Да, начинаются споры, дискуссии. Если бы не продвигался в этом пути, все было бы нормально.
Даже если ты ночью вставал бы.
Да, вот то, что ты встаешь ночью, вообще неприемлемо. Это только сумасшедшие люди.
Если бы ты был таксистом, или работал бы на каком-нибудь заводе, где тебе все время нужно было бы...
Нет, если работа, там нет выхода, там доход зависит, это принимают.
А, то есть, если ты в материальной жизни, это... Если ты убиваешь себя в реальной жизни, убиваешься, это нормально. А если ты делаешь это ради души, то это самоубийство, да?
Да, жена начинает крутить мозги, ты попал в такое место.
То есть это не ты сумасшедший, а он?
Да, такая реальность, нет смысла никакого.
Я понимаю.
И если ты немножко хочешь продвинуться, ты получаешь пощечину, прям физиономию. То есть тебя выталкивают назад. Ты все время находишься шаг вперед, два назад, и все время вот так что тут делать? Я не хочу разрушить семью, которую только что создал. Не этому нас учат на уроках,
правильно?
Так что делать в таком невозможном состоянии, семья и группа?
С одной стороны, как ты говоришь, я тебе скажу, что это не я тебе это подстроил, ты почему-то спрашиваешь меня. Иди к тому, кто тебе все это подстроил. Это я серьезно тебе говорю. Ты должен обратиться к тому, кто к тебе, к тому, кто тебе все это подстраивает. Это высшая сила. И почему тебе не дали иных условий, да и нам всем тоже? Видимо, это одно из больших исправлений, которое мы должны пройти. И если ты меня спрашиваешь, то я с 1979 года, может быть, всего несколько дней было таких, чтобы я встал не в 2 часа ночи, а позже. Я не знаю, ты же видишь, я себя при этом не убиваю и ничего, в порядке. Жив, и ничего плохого не происходит. Нужно в каком-то виде, в какой-то форме каким-то образом привести это в порядок. Я не говорю даже относительно утренних уроков. Сегодня есть такие, которые занимаются не каждый день, не каждое утро, и по вечерам, и так далее. Сейчас у нас есть интернет. Ты можешь смотреть все уроки, такого раньше не было. Ты можешь себя не убивать и не быть таким, не приносить себя в жертву. Хотя бы в начале, может быть.
Я не говорю о самопожертвовании личном моем.
О чем?
Я говорю о семейных отношениях, которые совершенно иной вид принимают.
Почему?
У вас, видимо, гораздо более благоприятная атмосфера была.
Да, у меня была более поддерживающая атмосфера, потому что я женился на этом условии.
Ну вот,
я жене сказал, я еду в Израиль. Мы берем с нами... Возьмем такую маленькую газовую конфорочку, палатку, не знаю что. Едем туда, и будь что будет. Иначе бы я не женился. Но это не пример.
Нет, но это совершенно иное состояние. Человек приходит в кабалу, женат, и с детьми он уже женат, приходит в кабалу.
Ну так это лучше.
То есть ему надо изменения в жизни производить.
Какие изменения? Скажешь ей, я для тебя зарабатываю следующий мир. Мир грядущий, для детей тоже.
Она не поймет. Начнет драться.
А все в долгах, все, все понабирали всяких суд, которые не могут отдать, а я зарабатываю. Что делать?
Но если жена не верит в грядущий мир,
это уже от тебя зависит. Поговори с товарищами, как каждый из них привел это в порядок. И ты же видишь, что сейчас 4 часа утра, и здесь люди сидят.
Но вы учитель, вы могли бы... Все тебя, все вас спрашивают. Вы учитель для всех, кто сидит тут.
Нет, но все-таки как-то они справляются. Но прежде всего это доходит до того, что женщина устроена таким образом, что она идет за своим мужем. Какая бы она из себя вся ни была современная, это не важно. Она идет за мужем. Поэтому нужно только относиться к этому нежно, компенсировать ей хорошим отношением, правильным. И она согласится, она придет к согласию. Если только она сама не находится в каком-то очень враждебном окружении, которое подстрекает ее против тебя, но... В конечном счете, в том, чем ты занимаешься, нет ничего такого, что может ей нанести какой-то ущерб и вызывать у нее какой-то страх. Может, она боится, что ты в религию ударишься, так пусть она лучше нас узнает, и она увидит, что мы не этим занимаемся. сегодня, в наше время, с этим всеобъемлющим кризисом, состоянием, которое в Израиле имеется, со всем, что мы знаем, нет никаких проблем. Я понимаю, тель-авивцы, но все-таки это возможно. Поговори с ребятами, они тебе скажут.
Спасибо. Да, Авином из группы Хедера спрашивает, что должна принять группа о материальных ударах, идущих подряд в физическом мире? Какие выводы должна сделать группа?
Не знаю. Возможно, есть такие случаи, которые выводят человека, выкидывают человека из рамок, в который он уже вроде бы вошел, и он не может продолжать. Я видел такие случаи не раз, и каждый раз это происходило для того, чтобы его чему-то научить и вернуть его через год, полгода. Бывает. Но группа, тем не менее, должна помогать ему всем, чем только можно.
Ну,
ладно, давайте перейдем к следующей части, которая
Зоар.
Мы переходим к следующей части урока по книге Зоар.